Дорогие братья, мы приступаем к очень важному изучению в Святом Писании о Духе Святом. Что говорит Библия нам о личности Святого Духа? Я хочу прочитать в основу всех моих рассуждений и передачи вам этого слова благовествования о Духе Святом и Деяний святых апостолов из первой главы. Это слова нашего Господа Иисуса Христа о том обетовании, которое должны были принять апостолы. Это обетование распространилось на всех верующих. Этим обетованием пользуемся мы сегодня с вами и радуемся. Деяния святых апостолов, первая глава, я буду читать с 4 стиха. «И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Это пообещал Отец и передал Иисус Христос. Мы касаемся самых важных, самых серьезных догматических истин Святого Писания, которые говорят нам о Боге. С вами мы уже изучали величие, могущество Бога Отца и посланного им Бога Сына. Теперь мы будем говорить о Боге Духе Святом. Писание говорит, что Бог есть высший личностный Дух. Такой вывод мы можем сделать из текстов Святого Писания, совершенный во всех своих чертах. Он есть начало, продолжение и конец Вселенной. Он ведет ее в соответствии с мудрой, праведной целью, которая открыта нам в Его Сыне Иисусе Христе. Он пребывает во всем посредством Своего Святого Духа, стремящегося преобразить всех согласно своей воле и привести их к своему царству. Бог есть Дух. Об этом уже говорили на прошлых наших занятиях. Он не имеет ни тела, ни каких-либо ограничительных материй, но часто описывается в Писании как имеющий руки, ноги, рот, уши и так далее. Эти выражения помогают нам лучше понимать и воспринимать Бога. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Братья, материал, который я преподавать вам буду, согласно учению о Боге Духе Святом, вы все получите. Я мог бы и сейчас вам уже раздать полностью разработанный материал. Он очень интересный, компактный, доступный и понятный. Но над ним надо работать. Вы его получите. Я почему не сделал это сейчас? Потому что я боюсь, что вы будете смотреть в этот материал и не совсем будете слушать меня. И в этом есть большой минус. Поэтому желательно, чтобы вы меня внимательно слушали. Я постараюсь внятно и понятно передавать эти истины. Они наиважнейшие о Духе Святом. Вы можете попутно задавать вопросы или в конце зададите мне вопрос, в конце лекции. Делайте пометки в своих тетрадочках. По мере изложения материала вы можете делать записи у себя, ссылки, на которые я ссылаться буду, выражения или термины, которыми я буду пользоваться, вы тоже можете записывать. Для чего это важно? Во-первых, для вас самих это важно. Хотя я говорю, вы все получите со ссылками, вот с терминами, с названиями, вы получите полный материал. Вот. Но все равно записывайте, потому что по ходу и завтра, и послезавтра мы будем касаться этих истин. Бог есть Дух, Бог – Личность. Библия постоянно учит тому, что Бог – Личность, Он есть. И так сам о себе говорил Бог. Бог – это существо. Все остальное твари. Бог – существо. Он не имеет границ, он вечен. Я хочу некоторые только доказательства привести в пример, которые говорят о существовании вечного, могущественного, славного Бога. Мы говорим о Боге, которого нельзя постигнуть самому. Бог, о котором говорит Библия, что Он непознаваем. Все три божественные личности, они непознаваемые по силе, могуществу, по сути. Мы можем очень много знать о Боге. Мы будем знать о Боге гораздо больше по мере нашего духовного возрастания. Мы, когда придем на небо, мы будем познавать Бога миллиардами лет, но мы Его до конца никогда не познаем. Бог, написано, не познаваем. Разум Его неисследим. Ничем Его нельзя ограничить, и до конца, по сути, мы понять Бога, глубину Его божественности, Его мудрости, Его силы, мы всегда будем только восхищаться. Во веки веков нам будет открываться могущество Бога, которого мы сейчас можем видеть духовно или через материальный мир. Какие есть доказательства, которые говорят о Боге? Это наша внутренняя интуиция. Можно обратить внимание, что все люди верят в могущественное существо. Это даже было выражено в идолопоклонстве. За этим скрывалось, что люди понимали, что существует что-то великое, могущественное, сильное, гораздо сильнее их. Что такое интуиция? Это внутреннее откровение. Это понимание истины без доказательств. Или по Ожогову чутье, такое тонкое понимание или проникновение в суть чего-то великого и славного. Вот это внутреннее, интуиция, нравственный разум, возрожденное качество человека говорит ему о существовании Бога. Это имеется в виду, что непосредственное, переданное знание от Бога в противоположность познанию, к которому мы можем прийти через видимое творение. То есть внутренне мы понимаем, что есть Бог. Я иногда беседую с людьми, как ты пришел в церковь. Я всегда чувствовал, что есть Бог. Люди имеют внутреннюю вот такую какую-то склонность искать Бога. Так вот, интуиция, она говорит о том, что Бог есть. Весь мир религиозный, весь абсолютно. Мусульмане тоже верят в Бога. Они неправильно понимают Бога, но они верят. Разум – это тоже тот механизм в нашем естестве, который говорит о том, что есть Бог. Разумом можно видеть Бога. Где? В природе. Апостол Иоанн, 1 послание, 5 глава, 20 стих пишет: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». Бог открыл. Когда-то Юрий Михайлович Ломоносов, физик, математик, ученый, он написал такое стихотворение. Он разумом познавал Бога. «Я долго размышлял и долго был в сомнении, что если на земле от высоты смотренье, или по слепоте без ряду все идет, и промыслу с небес во всей вселенной нет. Однако, просмотрев светил небесных стройность, земли, морей и рек, доброту и пристройность, примену дней, ночей, явление луны, признал, что божеской мы силой созданы. Разумом можно познать Бога. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь». Замечательный 18-й псалом. В послании к римлянам мы читаем, 1 глава, 19 стихи, все читать не буду: «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо не видим Его вечной силой и божество через...» Ваня, как дальше? «Рассматривание творений видимы». Бог вот себя открывает в своем творении, и мы восхищаемся. Какой великий Бог! Я во всем вижу Бога. В птичках, которые так красиво поют по утрам у меня на даче. Вот. В солнышке, в лесах, морях. Я восхищаюсь, как премудро все сотворил Бог. Разум его не следим. Братья, совесть говорит о том, что существует Бог. Послание к Римлянам, 2 главе мы читаем: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами в себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их». Совесть есть у всех. И она тоже свидетельствует о Боге. Она человека предупреждает о хорошем или о плохом поступке. И совесть судит. Я жил в советский период времени. Вы его не знаете, даже мало представляете, как это жилось нам в Советском Союзе. На всех домах в Санкт-Петербурге, ну, на многих, во всяком случае, висели громадные плакаты или буквами были на крышах домов, и вешивались такие светящиеся вот лозунги: «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жив», «Слава КПСС», «Слава труду», только не о Боге. Все материально. Но когда вы войдете в трамвай, вот, кассиров раньше не было. Вот такая касса стояла, куда надо было бросить 5 копеек, если ты зашел в автобус, или 3 копейки, если ты зашел в трамвай. И надо самому оторвать билет. И нет контролеров. Но мы делали так, мальчишки. Потом-то я покаялся. Мы заходим, монетка в руке, стукнул по кассе. Но монетку не опустил, а билет оторвал. И едешь спокойно. А здесь же на кассе написано: «Совесть высший контролер». И везде: «Совесть высший контролер». Контролеров нет, но у тебя же есть совесть. Как вы думаете, она мне говорила о себе? Говорила. Говорила. И совесть моя. Но я, ладно, я в верующей семье воспитывался, а у неверующих тоже говорила. Совесть. Вот совесть – это тот инструмент Божий в нашем организме, через который он действует. И он говорит о Боге. Библия, братья, она Бога не доказывает. Вот мы часто доказываем Бога и все прочее. И наши бывают аргументы и слабые, и неубедительные, и навряд ли мы кого своим доказательством обратим к Богу. Библия Бога не доказывает. Она о нем просто говорит, как о само собой разумеющихся вещах. Бог всегда был, Он и есть. И Библия о Нем говорит. Иисус Христос никогда не доказывал своего Отца. Он о Нем говорил. Примут? Хорошо. Не примут — их дело. Но Он есть. И Бог скажет за Себя. Еще что может подтверждать существование Бога и Духа Святого, потому что речь идет и о Нем. Это наш опыт, который подтверждает то, что сообщает Откровение. А что именно? Какой опыт? Факт обращения грешников. Мы читаем Деяния святых апостолов, 1 глава, 41 стих. «И так охотно принявшие Слово крестились». Приняли Слово и крестились. Они что-то испытали. Вот он в них заговорил совесть под действием проповеди. Дух Святой это делал. А что нам делать? Покайтесь и докреститься каждый из вас. Опыт получили. И такой опыт пережили все апостолы, и Павел в частности. Этот опыт говорил о существовании великого Бога. И Павел этот опыт передавал Фесту, когда проповедовал, в Иерусалиме, когда проповедовал, как Бог из него сделал своего. Кем был Павел? Я был противником. Я гнал церковь Божию. Вот, я был хулитель, я был гонитель, я был обидчик. А теперь? Я теперь другой. Он пережил это. Вот сам опыт обращения грешников – значит, говорит о том, что существует Бог. У нас была такая, знаете, дружеская, хорошая команда в мою молодость. Это спортсмены, мы там вместе дружили, выросли вместе. Я обратился к Богу. Первый сказал своим ребятам, немножко они так не очень были довольны. Ну, ко мне хорошо все относились, у нас была хорошая такая команда друзей. Вот. И был один из самых таких близких друзей нашей семьи. Он жил рядом с нами, Михаил. Вот его звали. Ну, он был безбожник, откровенный. Вот. Когда я обратился, конечно, наши пути разошлись. Я встречался, разговаривал, но все, никаких общих дел у нас не было. Но его это, конечно, немножко задевало. Он все равно хотел навести контакт и все прочее. Но он дружил с моими братьями. Потом обращается второй брат. И он потом мне рассказал, я говорю, но Сашка-то никогда не покается. А мы-то его на собрание зовем, рассказываем о Христе. Раз второй брат мой обратился. Потом обращается мой старший брат. И мой друг говорит, пойду и посмотрю, странно как-то все. Что ж такое происходит? И пришел к нам на собрание. И уверовал. И покаялся. Вот это опыт обращения. Опыт. Человек становится другим. Это свидетельство возрождающего действия Святого Духа. А еще, братья, у нас есть личный опыт молитвы и ответа. Личное общение с Богом. И Павел об этом общении очень много говорил. Мы имеем общение с Отцом и Сыном, пишет Иоанн. Мы с вами имеем общение, о чем я сегодня говорил вот в начальном своем слове, давая вам направление. Нам надо входить в общение с Богом. Как я уже сказал, я жил в атеистической стране. В основном все коммунисты, все атеисты. Но так во всяком случае они говорили. На самом деле все было не так. Люди в душе верили. Люди с большими погонами верили в Бога. И когда меня забрали в армию, ну, столько бесед со мной проводили. Потому что вот в Североморске, когда меня два подполковника вызвали на личное собеседование, они сидели против меня, задавали мне вопросы, я отвечал. Потом один говорит, ну что ж, попробуем тебя переубедить. И пишут на моем деле БЧ, береговая часть. И меня с морсфлота списали в береговую часть. Я служил в морской инженерной службе в Мурманске, в Росте. Там 154-е ВСО, оно сейчас существует. Вот там я служил 2 года. И меня там повсячески переубеждали, что Бога нету. А я одному говорю, когда мы так сидели лично в кабинете, говорю, а вам, говорит, тут ничего не подсказывает, что Бог есть? Он говорит, да, говорит. Вот тут, говорит, подсказывает, что Бог есть. Ну, говорит, вот это не дает права мне думать о нем и хлопать себя по плечу, по погонам. То есть люди все равно чувствовали существование Бога. И мне однажды замполит говорит, так у нас, говорит, как сказал, 2/3 тут верующих в Бога. Просто об этом никто не говорит. А люди в душе верят в Бога. Вот. И это тоже вот, свидетельство того, что Бог существует. Это вот как раз та внутренняя интуиция. Братья, это очень коротко о Боге. То есть некоторые вещи, которые касаются Бога, мы совсем не можем объяснить. Как я еще раз хочу сказать, Бог непостижим. Мы его воспринимаем верою. Вот тут девочка одна пришла к нам на собрание, она несколько раз уже ходит. Ее зовут Ксюша. Я с ней познакомился вчера. Ну, смотрю, стоит такая скромная девчина. Вот, думаю, я еще с ней разговариваю. Говорю, здравствуйте. Вот, вы приезжие, гость? Она, нет, говорит, я живу здесь, в Петербурге. Вот как. И вы к нам на собрание пришли, вы верующий человек, где-то член церкви? Нет, говорит, я не член церкви, я как бы неверующий. Я, вот интересно, а как вы пришли? А по интернету нашла. Вот интересно, говорю. А родители ваши верующие? Нет, говорит, неверующие. Я говорю, ну вы-то верующие. Ну, в общем-то, да, я даже уже тут молилась, она мне говорит, вот, на молодежном. Я говорю, вот как. И родители ваши верующие? Нет, неверующие? Я говорю, да нет, неверующих людей, говорю, нету. Все верят. Только одни верят, что Бога нет, они верят. Они не могут доказать, что его нет. Они веру воспринимают ложь. Бога нет. Куда легче верить, что Бог есть, чем верить, что Его нету. Мы много чего не можем доказать. И мы не можем воспринять Бога полностью таким, каким Он есть на самом деле. Мы веру воспринимаем. Мы будем касаться сегодня божественной личности Духа Святого, которого мы воспринимаем верою. Нет, у нас есть опыт богопознания, у нас есть опыт общения с Богом, у нас есть опыт исполнения Духом Святым, но в полной мере мы его никогда не познаем, потому что Он Бог, и Он есть. И поэтому очень важно, братья дорогие, когда мы не в силах что-то доказать, просто об этом говорить. И Дух Святой сам будет разъяснять. Он знает, как до человека довести важное откровение о Боге. Как-то Наполеон Бонапарт, а он был очень молодым полководцем, в 30 лет Ватерлоо был. Ему было 30 лет. Илюша, сколько тебе? 32. Он был моложе тебя, когда Ватерлоо было. И он командовал французской армией и завоевал почти полмира. В 30 лет. Кстати, он его проиграл, это сражение, в 30 лет. И потом на острове Святого Елены сколько находился, а потом снова нашествие. Наполеон, то есть совсем молодой, он, кстати, молодым и умер. И вот он пересекает Средиземное море. И его окружение – это высший военный состав его командования. Там все офицеры. И он заходит на палубу, и они все спорят о Боге. И почти все выражают свое неверие в Бога. И как бы немножко над этим улыбаются. Какой там Бог? Но тема о Боге. И когда он зашел на палубу, они все повернулись на него и говорят, обращаясь к нему, здесь у нас по этому вопросу разговор, есть ли Бог или нету. Он говорит, я слышал ваш разговор, господа, и все ваши аргументы могут показаться резонными, что Бога нет, а была лунная, красивая, звездная такая ночь, ярко звезды так на небе отображались. Ночь была темная, хотя и луна была, но описано, что лунная ночь. Он говорит, все это может показаться очень резонным, но я хочу вам задать вопрос. Как вы мне все это объясните? И показал на небо. Как вы мне все это объясните? Братья, какой колоссальный разум при сотворении всего мира. Бог непостижим. Я уже говорил, братья, о том, что сегодня известно более миллиарда галактик. Только то, что известно. В каждой галактике около миллиарда звезд. Я слышал планетарий в одном, это в Америке, что сейчас открыли галактику, она на ней может поместиться миллиард звезд. Не галактика, а звезда. Вообще потрясающе. Что она такая, наша Земля? Это такая песчинка в мироздании. Незаметная. Можно представить себе Бога, который сказал, и все вот это появилось. Мы Бога никак не можем представить. Его не может вместить небо, небес не вмещает его. Небо – это видимое небо, и небо – это безвоздушное пространство, и все, что за ним. Это все не вмещает Бога. А если границы нету? А у меня много было споров, диспутов было в армии. Люди неверующие, я один, знаете, так все это было настолько наглядно. И потом ко мне шли ребята, иногда с коллективом беседовали, с офицерами. Больше всего для них это камень преткновения. Откуда все взял? Как это? Бог откуда-то взялся. Я говорю, он всегда был. Такого быть не может. Откуда-то он должен был взяться? Вот у людей такое понятие. Я говорю, Библия говорит, что он был всегда. Такого быть не может. У людей так, знаете, мышление. Я говорю, он всему начало. Он всему начало. Он все создал. Такого быть не может. Это непонятно. Я говорю, откройте наш учебник физики. Я вам задам простой вопрос. Что говорят наши ученые и наша физика? Вы все проходили. Черным по белу написано. Вселенная границ не имеет. Она бесконечная. Вселенная, я говорю, бесконечная? Да, бесконечная. Я говорю, объясните. Объясните. Вселенная бесконечна. Объясните. Не можем объяснить. Как это нет конца? Объясните. А как я могу объяснить, когда Бог говорит, что у него нет начала? Вот в это вы верите. Все оценки получали. Когда вам задавали вопрос, имеет Вселенная границ? Нет, не имеет. Объяснить не можем. А как ты объяснишь разум Бога? Насколько Бог непознаваем в своем могуществе, в своей силе и так далее. Братья, поэтому познать, допустим, в полноте мы с Богом не сможем. Тем более здесь на земле нашим ограниченным еще полностью нераскрепощенным умом. Там в вечности будем познавать Бога. Что касается Духа Святого. Братья, очень важно нам иметь вот это внутреннее откровение о познании Духа Святого. Какое? Такое, какое заложено в Святом Писании. Как об этом говорит Бог. И нам, может быть, даже и не надо много доказывать. Надо воспринимать верою. Если я верую, воспринимаю Бога, вот, не представляя Его с руками и ногами, с большой головой или с таким туловищем, что вся Вселенная в Нем помещается. А такое впечатление создается, Бог везде, а какое же у Него туловище, какая же у Него голова. А это все абстрактные выражения для того, чтобы понять мы могли, хотя мы созданы по образу и по подобию Божию. Я здесь с вами в молитвенном доме, и вы меня видите, но я могу находиться в Америке духом, мысленно. Я и там. Бог на небесах поставил престол свой. У него есть престол, он на нем восседает. Царство его всем обладает. Ангелы видят лицо его. Увидим мы лицо Божие? Увидим. У него есть лицо, есть. Господи, покажи мне лицо Твое, Моисей говорит. Его сейчас нельзя увидеть. Невозможно. И остаться в живых. Смертный человек не может видеть лицо. Но ангелы видят. Христос говорит, ангелы видят лицо Отца Моего. Ангелы видят. Увидим? Писание говорит, увидим Его таким, каким Он есть на самом деле. А сейчас видеть не дано. Но мы можем веру воспринимать, и не надо представлять его, что он, знаете, такой громадный, огромный, что он всю Вселенную вот так вот держит, вот в объятиях. Нет, Бог не такой. А какой? А как объяснишь? Мы только духом можем это понимать, духом, что он, будучи личностью, находясь на престоле, содержит абсолютно все Духом Святым. Проникает в глубины Божии, во все места Вселенной. Он везде духом проницает так, что он абсолютно везде, здесь на земле. И за триллионы километров или световых лет там на высоте. И оттуда духом проникает, что видит любого муравья вот, в любом муравейнике. И знает всех по счету. Понимаете, всех муравьев. Да, пожалуйста. Какой вопрос? Ну, это такое абстрактное тоже, как бы сказать, мышление или понимание, вот, может породить еще всякие разные домыслы и тому подобное, вот. Писание не говорит, что он в себе или в самом себе внутри сотворил Вселенную, вот, а то, что он проникает, Петр, ага, спасибо, в нее духом проникает, это да. Ну, как бы, мы можем и так помышлять, и так, но нам это все равно трудно представлять и объяснять. Нам надо воспринимать веру. Бог – это личность, это существо могущественное, абсолютно могущественное, имеющее абсолютный суверенитет во всей Вселенной, который явил себя в Сыне и в Духе Святом. Когда-то наш русский поэт Державин писал О ты, пространством бесконечной живой, в движении вещества, потоком времени предвечный без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий, единый, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Мы переходим, братья, к непосредственному изучению на основании Писания о могущественной, славной, равной Сыну и Отцу личности Духа Святого. Писание нам об этом четко и ясно говорит. Некоторые исследователи Библии, они говорят о том, что Дух Святой был менее известным, менее любимым в Троице, и ему поклонялись меньше всего из всех членов Троицы. Но Святой Дух – божественная личность, равная Отцу и Сыну в Троице. То есть в божестве, Троица – это божество. Все трое равны в силе, мудрости и величии. Все они обладают одинаковыми качествами. Мы говорили о Боге Отце, мы говорили о Сыне, о могуществе Отца и Сына, о равенстве по сути, не по положению. Все по сути равны Отец, Сын и Дух Святой, но разница есть в положении. Святой Дух можно назвать исполнительным членом Божества, так как в мире Он, то есть Дух Святой, должен выполнить план и цели Бога Отца и Бога Сына. Не было такого учения, которое было бы столько пренебрежено, поругано и неправильно употреблено, как учение о Святом Духе. Об этом говорит история Церкви, и особенно история Церкви последних дней. Две истины, которые сегодня более всего подвергаются критике, поношению, оскорблению и злословию даже. Это учение о Духе Святом и второе пришествие Иисуса Христа. Вот сегодня сатана очень сильно, буквально тараном, идет против вот этих важных истин. Это о Святом Духе, о чем мы с вами будем говорить, и второе пришествие Иисуса Христа. Это касается даже нас с вами. Вот у нас появился такой один негодный человек, вот, может быть, кто-то из любопытства его смотрит. Это Соловьев, который живет в Калининграде. Он был в нашем братстве когда-то, сейчас он очень материалы всякие в интернет пускает, ну и злословит братство. Вот. Значит, он нам написал когда-то письмо. Человек, который отсидел в тюрьме, уверовал, ну, радуйся, благодари Бога, что Господь тебя спас, учись. Вот возрастая в благодати Господа, нет. Он там таких же вокруг себя людей, таких способных, сгруппировал. И он нам пишет письмо, и там несколько подписей. На съезд, вот, который был 3 года назад, около 3 лет. Если Совет Церкви не изменит свою позицию в вероучении по вопросу второго пришествия Христа, мы с такого братства уйдем. Мы прочитали это, знаете, детское письмо, вот, значит, мы думаем, ну, ребята, ну, немножко зашкалило. Туда поехал Антонюк, но дело в том, что он там влияние начал оказывать, влияние. Значит, он начал распространять такие идеи, что мы около 2000 лет живем в тысячелетнем царстве. И никакого восхищения церкви не предвидится, а вы восхищение церкви. И восхищения вообще не существует. Христос придет сюда на землю. В общем, все перемешал с этими субботниками и со свидетелями Иеговы. Оттуда что-то взял там от свидетелей Иеговы, что-то от субботников. Все вот такое, знаете. Вот такая мешанина. И причем такую угрозу, значит. Мы из такого братства выйдем. Ну, мы сильно испугались, понимаете, от этого письма. Мы даже его читать не стали, вот этот детский лепет, понимаете. Вот. Вот они доказывают, что мы живем в тысячелетнем царстве. Как будто глаза закрыты вообще. И они не понимают, что такое тысячелетнее царство, где зла не будет. Где руку протянул ребенок над змеей, над гнездом змеи, и змея не укусит. Ну-ка, пойди, возьми гадюку за хвост, и мы сразу же посмотрим, в каком ты тысячелетнем царстве живешь. Вот и все. Ну, они вот это доказывают. Ну, так и на своем отстаивали. Антонюк туда приезжал дважды. В конечном итоге его отлучили. Сейчас он всякие гадости пишет про наше братство. Собирает всякую информацию и все прочее. Вот и Соловьев. Но я к чему это говорю? Он же не один, таких людей сколько? А о Духе Святом. Ну, просто смеются сегодня. О какой личности идет? Поэтому вот эти вещи... Вот почему я сегодня говорил истинное слово благовествования. Нам нельзя отступать ни на шаг. Павел говорил, мы ни на час не уступили этим людям, которые хотели исказить истину евангельскую. Мы узнаем на протяжении всех этих дней, насколько величествен Дух Святой, насколько много о нем говорит Писание, и как он... значит, в Писании рассматривается как божественная личность. К сожалению, братья дорогие, многие христиане очень мало знают о Духе Святом. И я хотел бы, чтобы эта истина для вас была одной из важнейших истин, которую бы вы хорошо могли понимать и отстаивать библейские позиции, потому что, возможно, вы столкнетесь с более сложными временами и с более лукавыми людьми, которые сюда придут. Поэтому вам надо, братья, очень хорошо знать учение о Духе Святом. Дух Святой представлен в Святом Писании, или мы можем во всяком случае увидеть его с различными названиями. Мы некоторые названия Духа Святого с вами будем рассматривать. Он упоминается в Новом Завете, сделайте себе пометку, 264 раза. Это только Новый Завет. Мы видим его место в нынешнем времени благодати, которое является Божьим временем, или его можно назвать временем служения Святого Духа. Мы читаем во втором послании апостола Павла к Римской церкви, 3 глава, я прочитаю несколько стихов, потому что Дух Святой послан сюда, на землю, как послан был Отцом Иисус Христос для того, чтобы принести жертву умилостивления. Дух Святой послан Отцом и Сыном для того, чтобы совершать созидательную церковную работу, формировать церковь. Это будет делать Дух Святой. Давайте мы с вами прочитаем второе послание к Коринфянам. Мы прочитаем несколько стихов. Ну, третий стих я прочитаю, 8, 17, может быть, 18. Третий стих. Вот глава идет, речь здесь в ней о Духе Святом. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого». Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. 17 стих. Где Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Братья дорогие, вот до 60-х годов прошлого столетия я в эти годы уже жил. Вот, и я помню эти годы, потому что я помню, как нас на собрание не пускали, я был еще маленький, но я эти годы помню. Были написаны некоторые труды о Духе Святом. В 70-х годах вот, это стало больше распространяться, тема Святого Духа, о Духе. До этого, кстати, о нем почти не писали. Но с 70-х годов о Духе Святом были выпущены десятки, сотни и тысячи всевозможных книг различных авторов. Эти книги вступают в противоречие друг с другом, отрицают Духа Святого, другие доказывают и тому подобное. Почему я и говорю, что в наше сегодняшнее время дьявол так постарался запутать людей, чтобы они не познали действия Святого Духа. Он постарался обезличить Иисуса Христа. Но если не вообще уничтожить Его, то хотя бы свести Его до ангела. Вот так понимают лжесвидетели Иеговы, или так понимают субботники, адвентисты седьмого дня. Они не верят, что Христос – Бог. Они доказывают, что Он ангел, что Он был сотворенным, что Он не равен Богу по силе. А Дух Святой – это просто божественная сила, проявляющаяся Его личностью. То есть Бог один, а Дух Святой – это Его сила. А Христос – это просто посредник, это ангел, который был когда-то сотворен, но наивысший ангел, такой же, как и сатана. А такие лжесвидетели, страшные ересь, мормоны, они пошли дальше. Я был, кстати, в центре мормонов, есть такой штат Юта, вот оттуда они распространяют все свое учение. Я специально пошел в мормонскую церковь, познакомился там с людьми, это очень грамотные люди, очень богатые люди и все прочее. Они говорят, что Христос и дьявол – это два родных брата, которые поссорились на небе, из-за этого произошла война, но они скоро помирятся, и все будет нормально. Это два ангела, которые... Это два родных брата. До какой ереси можно дойти? И они получили это все через откровение. Жозеф такой есть. Это их первый апостол, который вот недавно был. Свидетели, они считаются вот такими свидетелями последних дней. Вот у них есть свой апостол, который недавно появился. И он написал новые Евангелия. И вот они верят. И я удивляюсь, братья. И Бог это почему-то все допускает, но, значит, это нам надо пережить. Христос тоже жил в такое время, когда Его отвергали, когда были саддукеи, они не верили в воскресение мертвых, вот спорили со Христом об этом, с апостолами такие люди спорили и так далее. Мы с этим тоже столкнемся, братья, поэтому нам надо иметь на вооружении Слово Божие, и мы должны быть хорошо подготовлены, вот, и мы должны эти основные божественные истины хорошо знать, защищать их. Как я сегодня уже говорил на нашем молитвенном часе, Христос говорит, поставил защищать благовествование Христова. Мы его должны хорошо освоить и уметь защищать. Что мы должны знать, братья? Сделайте пометку о себе. Вы должны это знать. Потому что, подходя к изучению этих вопросов, мы должны знать и помнить, что Иисус был послан Отцом. Об этом свидетельствует Евангелие от Иоанна, 14 глава, 24 стих, 17 глава, 3 стих и 8 стих, 21 стих, 23, 25. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 24. Один хотя бы текст запишите. Вы должны это знать. Иисус был послан Отцом. «Слово, которое вы слышали от Меня, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». В своей молитве, 17 глава Евангелия от Иоанна, Христос говорил, «Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Братья, я еще раз подчеркну, вы это должны очень хорошо усвоить, очень хорошо знать. По сути, Отец и Сын и Дух Святой равны по божественной сути. Нет никакого различия. Какое могущество у Бога, такое могущество у Христа, такое могущество у Духа Святого. Какое знание у Бога, такое у Христа, такое у Духа Святого. Но по положению нет равенства. Отец, Сын и Святой Дух. По положению. И нам трудно это объяснить. Но это... Иерархия Божественной Троицы. И Писание об этом говорит. Сын дает предпочтение Отцу, а Дух Святой – Сыну. И мы видим это из Писания. Но по сути они – Бог. Как это можно объяснить более понятно? Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил их, мужчину и женщину. По сути, это человек. По положению, муж – глава. Равный как человек по сути, а по положению – муж – глава. По сути, сын и отец – одно, запомните, по сути. По положению – отец выше. Новый Завет устанавливает такую иерархию. Об этом апостол Павел пишет в послании к Коринфской церкви. Бог, Отец, Сын. А потом, ну, когда он объясняет главенство, у Христа глава Бог, а у жены муж. Он глава. Но я своей женой равен по сути, а по положению я старший. И у меня как бы больше прав. Но мы одно. А мы со своей женой хоть и являемся одно, но унаследовав греховную плоть, не очень можем отождествляться друг с другом в каких-то вопросах. Разномыслия могут быть, разные чувства, разные переживания у нас, вот, споры могут возникать там. Вы это тоже можете в практической жизни встретить. Но более духовные у них, более все правильно. Сливаются в духе все вопросы. Не очень духовные люди, у них разнобой бывает. Это у людей. Но у Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого этого нет. Какая мысль у отца, такая у сына. У них нет конфликтов, у них нет разделений, у них нет споров. У них все едино. И такая же мысль у Духа Святого. Но представить себе Бога единого в трех лицах мы не можем. Мы начнем фантазировать, братья. Поэтому мы воспринимаем Бога верою. И не надо его доказывать. Бог в трех лицах. Над нами иногда смеются. Те же самые субботники и все прочее, которые отвергают Духа Святого и не верят, что Христос – божественная личность. Как это? У него что, три головы, что ли, у Бога? Как вы нам его нарисуете? Как вы нам его объясните? А мы никак не объясняем. Да и не надо объяснять, потому что мы и Бога не можем нарисовать. А вы нам нарисуете Бога. Вы же не можете его нарисовать. А какой он? Мы не можем. А что нам его представлять? Нам духом открыто это. Мы это духовно воспринимаем, это откровение. Мы как отца воспринимаем могущественно, славным, и не представляем его с ушами, с ногами, такими же, как у нас, с такими же недостатками. Мы его даже не рисуем. Хотя у него есть лицо. И очень прекрасно, да. Братья, продолжим после перерыва.